И сегодня мы будем говорить про то, как растить мозги.
Никогда раньше такой, конечно, возможности не было.
На пальцах объясни, как именно физически это происходит.
Мы катаем настоящие шарики.
При общении с коллегами из университета Хельсинки у них это считалось одним из самых интересных.
У меня примерно 100-500 вопросов. Когда же уже наконец-то мы будем растить киборгов с искусственно выращенными биологическими мозгами?
Идея выглядит достаточно, так скажем, безумно, но не нереалистично.
И это сейчас никого особо не интересует, кроме меня с моим воспаленным научной фантастикой воображением.
Здорово, братцы. Меня зовут Иван Ямщиков, а это подкаст «Проветримся», в котором мы по мере сил идем на прогулку с гостями, обсуждаем какую-то тему голосовыми сообщениями в телеграм-чате. А потом великий и прекрасный режиссер монтажа Миша, Миша, привет, собирает из этого подкаст. И сегодня мы будем говорить про то, как растить мозги. Да-да, то, о чем вы все хотели узнать и боялись спросить, как растить мозги. Потому что во втором сезоне мы уже говорили про искусственные нейронные сети, и настало время поговорить про самые настоящие живые биологические нейронные сети. И по этому поводу у нас здесь два потрясающих гостя, которые, собственно, занимаются тем, что пытаются вырастить живую биологическую нейронную сеть или смоделировать, как она растет, и вообще разобраться, как именно устроены наши с вами мозги. Итак, вместе со мной сегодня проветриваются Татьяна Шнайдер, сотрудник Института цитологии и генетики, которая, собственно, выращивает мини-мозги.
Всем привет, меня зовут Таня. Я действительно биолог, который выращивает мини-мозги.
И Дмитрий Башко, который руководит группой нейродевелопмента в JetBrains Research и разрабатывает ПО для симуляции роста нервной ткани. Привет, Дима.
Всем привет. Привет, Иван.
Я приложу к описанию подкаста доклад Тани на TEDx'е в Новосибирске. Собственно, там мы с ней познакомились, и меня очень впечатлила история. Я думаю, Таня сейчас чуть подробнее расскажет, чем они занимаются.
Если коротко о том, чем мы занимаемся, собственно, сейчас в лаборатории, то мы изучаем ранние этапы нейрогенеза человека. Причем как в норме, так и при патологии. Если говорить о том, насколько ранние это этапы, это примерно первые 3 месяца эмбрионального развития человека. То есть никогда раньше такой, конечно, возможности не было заглянуть в настолько ранние события. Вот. И, собственно, сейчас при помощи таких мини-мозгов, или по-другому они называются органоиды головного мозга, удается заглянуть в такие действительно ранние этапы. Ну а, собственно, под нормой и патологией мы подразумеваем, прежде всего, под патологией, это различные генетические нарушения, это прежде всего мутации в генах, которые могут каким-то образом повлиять на процесс этого самого нейрогенеза, то есть на процесс развития головного мозга человека.
Так, а давай на пальцах объясни, как именно физически это происходит, потому что вы, по сути, выращиваете какой-то маленький аналог мозга в лаборатории. Как это технически устроено? Можешь описать? Я сказал, наверное, правильно говорить не аналог, а некоторую структуру, похожую на мозг эмбриона человека. Правильно?
Ну, на самом деле, да, замечание, оно довольно точное, поскольку это не полноценный головной мозг, это все-таки кусочек ткани, который по своей трехмерной организации, по составу клеток и по многим характеристикам соответствует действительно развивающемуся головному мозгу человека. Если говорить о технических деталях, о том, как мы это выращиваем, наверное, стоит начать слегка издалека. Головной мозг у человека вообще формируется, как и любой другой орган, из так называемых эмбриональных стволовых клеток. Это особый тип клеток, который у каждого из нас с вами был когда-то, но настолько давно, что мы, в общем-то, были похожи не на взрослого человека, а это было примерно неделя после оплодотворения, и, ну, мы тогда напоминали шарик с клетками. И внутри этого шарика с клетками находились как раз-таки те самые эмбриональные стволовые клетки. Это уникальные по своим свойствам стволовые клетки, из которых могут быть получены абсолютно любые органы. Ну, собственно, мы это успешно, каждый из нас, реализовал. И, к сожалению, во взрослом организме таких эмбриональных стволовых клеток ни у кого из нас нет. Но ученые достаточно давно, это примерно, наверное, лет 14 назад, научились получать аналоги таких эмбриональных стволовых клеток искусственно в лаборатории, например, из маленьких кусочков кожи. Там и пациентов, и здоровых доноров, это не так важно. То есть здесь идет прежде всего речь о технологии репрограммирования клеток. Получается, что из маленького кусочка кожи можно получить аналоги эмбриональных стволовых клеток и уже из них проводить в дальнейшем получение, собственно, этих самых мини-мозгов. А сам процесс получения мини-мозгов, он заключается в следующем. На первом этапе мы, по сути, катаем из вот тех самых эмбриональных стволовых клеток, вернее, их аналогов, мы катаем настоящие шарики. Эти шарики называются эмбриоидные тельца, и это на самом деле неспроста, поскольку в них запускаются примерно в течение первых 2 недель те же самые процессы, которые происходят и, собственно, в эмбрионе человека в первые 2 недели после оплодотворения. И там, по сути, клетки впервые начинают определяться со своей такой будущей специализацией в организме, с будущей профессией. После этого мы при помощи специального языка химических молекул еще примерно 2 недели проводим им интенсивное обучение, то есть мы объясняем им при помощи инструкций химических, кем им нужно стать, какую судьбу им нужно выбрать. Ну а дальше уже после того, как они прошли это обучение, и они действительно точно знают, что должны стать клетками головного мозга, нейронами, мы начинаем просто помогать им и поддерживать их, в общем, кормить разными вкусностями, которые нужны для нейронов, и, в общем, всячески содействовать их дальнейшему росту.
Тань, у меня небольшой вопрос. А использовали ли вы свои собственные клетки для того, чтобы превратить их в индуцированные и вырастить потом органоиды? Потому что при общении с коллегами из университета Хельсинки у них это считалось одним из самых интересных.
На самом деле отличный вопрос. Это немного заманчивая такая, конечно, вещь. Но вообще в целом с iPS-клетками, то есть с аналогами вот этих самых эмбриональных стволовых клеток, которые мы получаем в лаборатории, насколько я знаю, не совсем правильно работать оператору, то есть собственными клетками, потому что в случае, например, ну, какого-то не совсем правильного случая на работе, назовем это несчастный случай, есть определенные риски, да, при, например, там, проколе иглой, которыми ты, там, допустим, резал эти клетки, колонии этих клеток, если она случайно вдруг тебе вколется в палец, наверное, это будет не очень хорошо. С высокой долей вероятности ничего не случится, но, в принципе, поскольку это плюрипатентные стволовые клетки, они могут, например, чисто теоретически вызвать опухоль у человека. То есть такой вариант тоже возможен. Ну и в целом нам, в общем-то, хватает и доноров, и сейчас пациентов, от которых, в общем, мы получаем бесчисленное количество этих линий и получаем разные мини-мозги.
Так, Дима ворвался в нашу беседу, но я коротко резюмирую Танин рассказ. Во-первых, в биологии уже придумана машина времени, по крайней мере, в том смысле, что можно открутить любую клетку, будь то клетка кожи, не знаю, там, какая-нибудь другая клетка человека, до состояния эмбриональной стволовой клетки, из которой можно получить любую другую. Это первая, мне кажется, довольно безумная история, которая напрямую не имеет отношения к мини-мозгам и к нейрогенезу, но это интересно. Дальше эту самую стволовую клетку можно взять и подавать ей определенные химические сигналы, чтобы она определилась с тем, какой клеткой хочет стать. И, типа, становится она нейроном, а дальше вы растите нейрон уже отдельным третьим способом. У меня примерно 100-500 вопросов. Главный пока на этом этапе такой. Что это за химические сигналы? То есть, правильно ли я понимаю, что вы пытаетесь создать какую-то биохимию окружающую такую, которая создается в эмбрионе, и благодаря этому эмбрион понимает, что, окей, здесь у меня должен быть мозг, а здесь рука, а здесь кость, да? Что это за химия, как она устроена, чуть подробнее, может, ты расскажешь? И второе, когда, собственно, нейроны уже решили, что они нейроны, чем их надо кормить, чтобы они лучше росли? И верно ли это для уже состоявшегося здорового полноценного мозга? Может быть, нас слушают люди, которые хотят сделать так, чтобы у них в голове нейрогенез шел получше. Можно ли это, в принципе, сделать?
По порядку на все вопросы, да, попробую ответить. Какие, например, сигналы мы можем подавать? Ну, во-первых, в целом эмбриогенез человека и органогенез, собственно, развитие всех органов, в том числе головного мозга, оно обусловлено, скажем, деятельностью, назовем это так, различных сигнальных путей прежде всего. И, собственно, наша задача, поскольку это довольно неплохо уже изучено на различных модельных животных, это и на мышках, на крысах, на ком угодно еще, многие такие сигнальные пути, они достаточно консервативны. И, в общем-то, примерно то же самое, мы те же самые пути мы либо активируем, либо ингибируем у человека, то есть либо включаем, либо выключаем. Собственно, в качестве таких выключателей мы используем, ну, специальные химические соединения, это небольшие молекулы, они даже называются small molecules, вот, и, собственно, они как раз-таки являются теми активаторами, либо, наоборот, ингибиторами, которые могут включить либо выключить какой-то определенный сигнальный путь. Плюс ко всему мы используем дополнительно не только малые молекулы, но и, назовем их так, более крупные молекулы. Это различные белки, которые также выполняют роль специальных активаторов либо ингибиторов. Глушителей слушателей, да, по-другому. Что касается более поздних уже стадий, чем их мы подкармливаем, на самом деле супер экзотического ничего нет. Как и любой клетке, нейронам нужны аминокислоты, белки, углеводы, то есть мы немножечко подслащённую добавляем специальную жидкость, чтобы было откуда это взять. Витаминами подкармливаем, то есть достаточно стандартный набор, типичный для многих клеток. Безусловно, есть свои тонкости, нюансы, то есть концентрации должны отличаться для разных типов клеток, но в целом нет никакой суперэкзотики, то есть все эти, скажем, компоненты известны просто потому, что, ну, это необходимо для любой клетки организма человека.
А, то есть стволовая клетка мыши получает примерно такие же химические сигналы, чтобы стать мозгом, как и стволовая клетка человека. То есть это прям похожая история во всех позвоночных или как?
У млекопитающих однозначно да. И, в принципе, одни и те же сигнальные пути более или менее. Например, сигнальный путь ночь, который даже действует у дрозофилы и отвечает именно за, например, пролиферацию, то есть деление нейральных стволовых клеток, которые в дальнейшем вот образуются в ходе нейрогенеза из эмбриональных стволовых клеток. То есть такая вещь, да, это достаточно консервативно. Ну, а мыши человек, мы еще ближе. Поэтому, да, действительно, это более-менее универсальные. Поэтому на ранних этапах, особенно на ранних этапах, да, действительно, сигналы, они невероятно похожи. Отвечая на вопрос по поводу волшебного смузи, который можно выпить и запустить нейрогенез у взрослого человека, к сожалению, мне неизвестно.
Дима, мне кажется, при словосочетании «похожие сигналы» пора ворваться тебе уже все-таки в беседу. Расскажи, чем ты в JetBrains занимаешься, что вы делаете и как это связано с тем, что вот люди растят нейроны в пробирках.
Ну, по сути, мы в JetBrains Research занимаемся тем, ну, конкретно моя группа, что то, вот чем занимается Татьяна по выращиванию мозгов инвитро, то есть в такой, можно сказать, в пробирке, мы пытаемся это сделать инсилико, то есть мы ставим вычислительные эксперименты. И здесь, по сути, все то же самое, то есть те химические правила, которые Татьяна рассказала, что они делают это дело в пробирке с помощью, то есть обкапывают химией пространство так или иначе, создавая те или иные градиенты, мы эти правила забиваем в наши симуляции для того, чтобы посмотреть, что же получится при попытке вырастить это в, ну, так скажем, вычислительно.
А нужно это в первую очередь для того, чтобы удешевить эксперименты, чтобы можно было много экспериментов ставить сначала, понимать, что работает, что нет, а потом уже воспроизводить как бы мокрой биологией или какие-то еще есть применения?
Да, то, что ты назвал, это одно из основных применений, то есть для чего это нужно. Мы инкорпорируем в этой модели, можем инкорпорировать не только данные, полученные из одной лаборатории, а из нескольких лабораторий, из разных публикаций, верифицировать, соответственно, нашу модель разными механизмами. Дальше мы можем делать следующие вещи. Мы можем менять концентрации в модели и смотреть, ну, концентрации тех самых сигналов, убирать какой-нибудь из компонентов и смотреть, что произойдет. То есть подобного рода модели, они интересны для, как минимум, первоначальной постановки гипотез, когда они уже инкорпорировали в себе достаточно большое знание. И второе — это проверка, ну, то есть валидация совместно с мокрыми экспериментами.
Слушай, а вот Таня, как я понимаю, среди прочего, исследует некоторые генетические особенности, которые приводят к определенным патологиям как раз в нейрогенезе. То есть ДНК клеток влияет на нейрогенез, по всей видимости. Как вы это моделируете в своих экспериментах? И вообще, можно ли это смоделировать, потому что кажется, что там размерность пространства очень большая, и мы очень мало про него знаем. Или я чего-то не знаю и путаю?
Мы нашу модель строим на взаимодействии различных сигнальных путей. То есть гены, экспрессия генов так или иначе входит в работу этих сигнальных путей, но для того, чтобы как раз не утонуть в тех самых размерностях, о которых ты сейчас сказал, приходится не спускаться, так скажем, до уровня генов, потому что для работы с генами существует отдельный софт, который говорит нам о том, как будет включаться тот или иной ген при взаимодействии того или иного сигнального пути. Мы скорее работаем на уровне вот этих самых сигнальных путей. То есть, в принципе, при таком моделировании мы можем сказать, что если мы точно знаем, что вот этот вот ген входит в этот сигнальный путь, и мы его ломаем, то этот сигнальный путь, например, ломается. И мы можем это в симуляции обозначить как поломку сигнального пути целиком и смотреть, что будет происходить при поломанном сигнальном пути.
Дима, я еще хотела узнать насчет возможностей как раз-таки вашей программы. То есть, насколько я понимаю, вы же можете вообще реконструировать историю, по сути, одной клетки. То есть, как она из эмбриональной условно стволовой клетки превращается в, не знаю, десяток нейронов или в какую-нибудь клетку глии. Так ли это? Возможно ли при помощи вашей системы отследить вот такое индивидуальное развитие?
Таня, очень хороший вопрос. Да, действительно, мы можем проследить судьбу клетки от самого начала до самого конца. То есть от момента начала ее деления. То есть будь то эмбриональная клетка, будь то плюрипатентная клетка, будь то мультипатентная клетка или клетка с более низкой патентностью. Мы, поскольку симуляция у нас динамическая, и мы отслеживаем судьбы клеток, то мы можем четко сказать, во-первых, как клетка преобразовывалась, было это симметричное или асимметричное деление, во что она дифференцировала, при каких условиях она это делала, и, соответственно, как она перемещалась в пространстве и перемещались там ее функциональные элементы, такие, например, как аксон. Еще один такой момент к Таниному рассказу. Почему, собственно, необходимо питать нейроны, когда они уже стали нейронами? В органоиде, в отличие от реального мозга, нету кровеносной системы. Следовательно, нет специальной системы, которая доставляет вот эти питательные вещества, как в реальном мозге. И именно с этим связано то, что органоиды не удается, ну, растить дольше, чем какое-то количество времени заданное. Насколько я знаю, это до 4 месяцев.
Мне кажется, словосочетание «сигнальный путь» превысило критический порог частоты употребления, поэтому настало время на пальцах всем объяснить, что это такое, как это устроено, когда ты говоришь «сигнальный путь», что ты имеешь в виду?
Да, сейчас сначала про сигнальный путь, что это такое. Но на самом деле это некий набор молекул, в общем, при помощи которых, например, информация определенная от клеточного рецептора, то есть та молекула, которая сидит на поверхности клетки, через вот этот клеточный рецептор информация начинает проникать в клетку, да, и поступать. Причем в клетке обычно располагаются несколько посредников очень важных, это тоже чаще всего молекулы. И вот так постепенно от молекулы к молекуле передается информация, которая в конечном итоге приходит в ядро клетки, и уже, собственно, сам этот сигнал проявляется в виде, например, ответа, экспрессии определенного гена запускается, или целой группы генов, или наоборот, какие-то гены блокируются, их экспрессия затухает. То есть примерно какая-то такая, на пальцах, я надеюсь, история. А по поводу сосудов, Дим, на самом деле хорошее замечание, что да, действительно есть ограничения по выращиванию этих самых мини-мозгов, поскольку кто как пишет, кто говорит, что 3 месяца, некоторые выращивают полгода, но вот объективно трехмерная организация довольно точно воспроизводится примерно первые 3 месяца. Это более точно. Все, что дольше, можно культивировать, клетки остаются живыми, но трехмерная организация, она уже не воспроизводится такая же, например, как в эмбрионе человека. А по поводу сосудов, на самом деле постепенно начинает решать эту проблему. Появились вот в прошлом году несколько замечательных публикаций, в которых, собственно, показали, как можно, по крайней мере, ну, несколько маленьких сосудов вырастить внутри головного мозга. То есть в целом, я думаю, что эта область, она в ближайшем будущем будет достаточно активно разрабатываться, и размеры, до которых реально можно будет выращивать мини-мозги, действительно, они очень серьезно увеличатся.
А мы не можем сосуды завести в нейроны, потому что не можем подавать так точно химические сигналы, как они в эмбрионе подаются стволовым клеткам. То есть, ну, я правильно же понимаю, что когда у нас есть эмбрион, там какие-то клетки понимают, что они становятся клетками сосудов, какие-то клетки понимают, что они становятся клетками мозга, и как-то вот они друг с другом договариваются, и одни проникают в другие. А мы сейчас, когда выращиваем нейроны, у нас не получается вот эту структуру внутреннюю воспроизвести, потому что сложно химически так точно это контролировать, или почему? И главное, почему это не получается сделать инсилика в случае ваших симуляций? Почему это не получается сделать в условиях лаборатории, мне кажется, чуть понятнее, чем почему это нельзя сделать в условиях модельных.
Я думаю, про часть выращивания сосудов в лаборатории Таня уже подробно все сказала, в каком это сейчас находится этапе. Я скажу про инсилика. На самом деле никаких проблем растить инсилика сосуды нет. Вопрос в том, для каких экспериментов это действительно нужно. То есть если инсилика, мы можем по дефолту считать, что энергии и питательные вещества у нейронов есть в достаточном количестве, и нас не интересует кровеносная система вообще в принципе. То есть это не предмет наших исследований. Но в целом, конечно, можно выращивать, нужно понимать только как, то есть понимать, как, по каким алгоритмам это происходит инвиво и инвитро. То есть как только мы понимаем, на каких данных мы это дело основываем, на наш алгоритм, естественно, мы можем включить выращивание их, ну, сосудов в инсилико модель. Но встает еще один вопрос. Нам необходимо не просто вырастить эти сосуды, нам необходимо обеспечить циркуляцию питательных веществ по этим сосудам. Соответственно, это уже отдельная история.
Если это интересно, то буквально коротко могу рассказать, как примерно научились выращивать эти сосуды.
Конечно, интересно, Таня. Это же все очень интересно. Это прям мозги в пробирке. Как это может быть неинтересно?
Дело в том, что запустить, грубо говоря, вот клетки именно на производство сосудов можно, например, сигналами не извне, а внутренним сигналом. И вот таким образом как раз-таки удалось добиться, когда в будущий шарик, в будущий головной мозг поместили сразу несколько клеток, которые, ну, изначально специальным образом были сконструированы, генетически прежде всего, так, чтобы на определенном этапе развития этого маленького мини-мозга можно было включить экспрессию определенного гена, то есть запустить его работу, и, собственно, вот этот самый ген, он будет ответственен за то, чтобы клетка, где он активно работает, стало превращаться в клетку сосуда и, собственно, вокруг себя образовывать эти самые сосуды. Еще одно последнее дополнение, действительно, я согласна с Димой по поводу сосудов. И вот конкретно по какому поводу. На самом деле, нужно понимать, насколько критично отсутствие сосудов для конкретных экспериментов. Если мы исследуем суперранние этапы развития, то сосуды просто не нужны. То есть, условно, первые 2 месяца можно вообще спокойно обходиться без этого. И в целом, в процессе эмбриогенеза сосуды, они же не вот с самого начала, никак только образовались нервная трубка, и они начинают расти, я имею в виду конкретно в головном мозге. То есть его, по сути-то, пока еще нет, там пока только нервная трубка. В этом смысле, действительно, для некоторых экспериментов и вообще для поиска ответов на конкретные вопросы проблема с сосудами, она просто не стоит, потому что совершенно другие стадии нужны, не такие поздние.
Вот мне кажется, с фразой Димы про эксперименты и вопросы в том, для каких экспериментов что используется, можно плавно перейти на применение подобного рода исследований. Понятно, что это очень круто, интересная наука сама по себе, понять, как мозг растет, что в нем происходит, но где потенциально это может использоваться, расскажите.
Применение же инсилико подхода, оно позволяет делать 2 вещи. То есть первое – это смотреть в фундаментальные механизмы, что происходит, когда у нас что-то ломается. То есть это в первую очередь изучение нейродегенеративных заболеваний. А причем это можно делать с помощью инсилико модели, это можно делать на разных этапах, то есть как самых ранних, так и более поздних. В область наших интересов входит, помимо раннего нейрогенеза, также посттравматический нейрогенез. То есть, когда у нас есть уже сформированная ткань, что будет происходить, если мы так или иначе либо вырежем кусок ткани, либо создадим что-то типа симуляции кровоизлияния в эту ткань, то есть, когда она начнет некротировать. Вот. Это одно из направлений. А второе направление — это всегда с помощью таких динамических моделей. Если мы крутим в другую сторону, мы получаем не нейродегенеративное заболевание, мы получаем опухоль. И интересно смотреть, при каких условиях вот эта вот система, которая производит нормальную ткань, она рушится, и появляются какие-то агенты, которые начинают безобразничать.
Если говорить о наших все-таки работах, то они прежде всего носят характер получения каких-то фундаментальных знаний о патологических состояниях. Собственно, мы изучаем различные генетические нарушения, это прежде всего мутации в генах, которые могут вызывать нарушение развития головного мозга у человека. Вообще, в целом, головной мозг в период эмбриогенеза, он невероятно чувствителен к разного рода воздействиям, да, это и различные вирусные инфекции могут привести к тяжелым последствиям, и какие-то травмы механические, и, безусловно, это как раз-таки вот генетические различные нарушения. И, в принципе, есть довольно большое количество заболеваний, которые неплохо изучены, механизм, по крайней мере, их. Но вот конкретно в нашем случае мы работаем с генами, так называемыми кандидатами. То есть, по сути, еще не было установлено, что вот этот ген отвечает за развитие такой-то патологии. История примерно такая. Наши коллеги из Томска несколько лет назад нашли пациентов с определенными нарушениями умственного развития, и, собственно, при анализе анализе их ДНК, их геномов, они обнаружили, что у них есть мутация всего в одном гене. И наша задача вот конкретно сейчас изучить механизмы, действительно ли мутация конкретно в этом гене может привести к каким-то нарушениям в ходе развития головного мозга. Собственно, изучить механизмы, молекулярные механизмы, на каком этапе происходит какая поломка, какая клетка начинает себя вести неправильно, и чем, ну, с точки зрения структуры целого головного мозга это может закончиться.
Так, а если мы такие структуры можем растить, наверное же мы можем их потом и обучать, или это я совсем в космос улетел? Я переформулирую вопрос. Наверное, суть вопроса в том, когда же уже наконец-то мы будем растить киборгов с искусственно выращенными биологическими мозгами, и будем ли когда-нибудь, и если да, то зачем?
Процесс обучения — это отдельная интересная тема, но как минимум для того, чтобы полноценно эта структура могла чему-то обучиться, нейроны, которые в ней находятся, должны быть зрелыми. Я думаю, что Таня меня поправит, но, насколько я знаю, в органоидах степень зрелости этих нейронов, она, ну, пока для обучения оставляет желать лучшего. То есть, если мы вернемся к базовым фундаментальным процессам развития головного мозга, мы знаем, что процесс синаптогенеза, то есть установление синапсов между нейронами, это процесс, который длится в том числе уже постнатально, то есть после рождения нас как полноценных живых организмов, которые автономны и могут что-то уже делать. Процесс синаптогенеза не прекращается с рождением. Так вот, в органоидах, насколько я знаю, количество этих синапсов не так, чтобы уж нам пока сильно позволяло обучать это до уровня, ну, хотя бы там годовалого, двухгодовалого ребенка.
Отвечая на вопрос про киборгов, я бы, наверное, сначала хотела вот такой момент уточнить. А какой должен быть мозг? Ну, то есть по уровню это должен быть не меньше, чем у человека по способностям, насколько я понимаю. Так вот, если мы примерно рассчитываем на человеческий мозг как минимум, то задача, конечно, собрать его для начала целиком. Потому что все, что сейчас возможно в инвитро условиях, да, это собирать отдельные небольшие кусочки, отдельные небольшие фрагменты. Очень сложно вырастить, например, все отделы головного мозга. И это нужно помнить, что он состоит, он не единый, он не монолитный, он состоит из разных отделов, каждый из которых выполняет свою строго определенную функцию. И сейчас воссоздать органоиды головного мозга, которые бы сразу в себе комбинировали несколько отделов, очень сложно, практически невозможно. Появляются единичные работы, но пока это все-таки самое начало. В этом смысле, я думаю, ну, несколько десятилетий уж точно уйдет на то, чтобы собрать вот целую такую, мне кажется, большую штуковину. Вместе, все отделы.
Не, ну, Таня, не обязательно же мозг человека растить. Можно растить мозг робота-пылесоса. Может быть, робот-пылесос с биологическим мозгом будет лучше пылесосить.
Я, безусловно, этого не исключаю. Но если про робот-пылесос, мне, наверное, тут уже немножко сложно об этом рассуждать, поскольку я в большей степени обеспокоена человеком.
Пока в плане создания киборгов реалистичнее выглядит то, что мы уже выращенный обычным нормальным способом мозг у человека просто пересадим в механическое тело.
К разговору как раз-таки, на что способны, да, вот про степень зрелости, про то, что говорил Дима. Действительно, все-таки это не совсем полноценные зрелые нейроны, которые можно, например, обнаружить у взрослого человека. Это безусловно. О степени зрелости, ну, можно, наверное, привести пример одной из статей, которая вышла, по-моему, в прошлом году, ближе вот к концу официально уже. Так вот, там обнаружили, что энцефалограмма, снятая с мини-мозгов, очень сильно напоминает паттерн энцефалограммы недоношенных детей. Мини-мозги были примерно на стадии 6 месяцев и примерно на этой же стадии, то есть смотрели у недоношенных детей. Это не означает, что они идентичны нейроны, безусловно. То есть не сразу не нужно бить тревогу о том, что мини-мозги думают или что-то в этом роде. Нет, мы можем утверждать, что да, система работает довольно неплохо, поскольку удается воспроизвести, по крайней мере, характеристики, в том числе электрофизиологические, которые более или менее похожи на аналогичные у развивающегося человека. Но, безусловно, Дима правильно говорит, что это все-таки не совсем полноценные нейроны, которые, наверное, готовы к тому, чтобы, собственно, с ними производить такие сложные манипуляции, как обучение. А если можно, я еще хотела вернуться немножко назад и задать вопрос Диме. Дим, я правильно понимаю, что под, ну, неправильно ведущими себя клетками это к разговору о том, для чего, например, ваша система подходит. Вы, ну, подразумеваете под этим процесс, ну, собственно, образования глиомы.
Да, мы сейчас в том числе изучаем данные, которые есть по глиомам, для того, чтобы понимать, насколько мы близко сможем повторить данный алгоритм образования, вот появления таких новообразований.
Я коротко поясню, что глиома – это самый распространенный вид опухолей мозга. Если я не ошибаюсь, и поправьте меня, если я, кстати, ошибаюсь.
Идея объединения, то есть присовокупления, так скажем, группы нейронов, которая изначально не принадлежит этой структуре, собственно, присовокупление ее к этой структуре, это очень крутая идея, и, к сожалению, мы вот еще не дошли в своих вычислительных экспериментах вот к этой проблеме, но, Тань, спасибо, мы вообще это рассмотрим как один из очень интересных вычислительных экспериментов. Сейчас мы больше смотрим на то, какие у организма есть свои, так скажем, способы бороться с теми же самыми черепно-мозговыми травмами, с различными вариантами инсульта. То есть, как та же самая глия замещает поврежденные участки головного мозга.
Не, ну и более того, понятное дело, что чтобы исключить какие-то этические вопросы, можно же растить не мозг человека, а мозг, к примеру, собаки. Потому что понятно, что любой пес значительно умнее любой Сири или Алексы или Алисы. С точки зрения навигации по квартире, к примеру, да? Я правильно понимаю, что понятное дело, что очень много бутылочных горлышек и технических ограничений, но в целом все как-то идет в том направлении, что мы сможем не только выращивать искусственную нейронную ткань, но и такую нейронную ткань, которая будет способна к обучению. Или это какой-то очень долгосрочный вопрос, и это сейчас никого особо не интересует, кроме меня с моим воспаленным научной фантастикой воображением.
А по поводу человека, наверное, ну да, к разговору о том, что целый головной мозг, конечно, это перспектива далекого очень будущего выращивания, но мне кажется, более ближняя перспектива – это, собственно, возможность при помощи вот таких кусочков выращенных, либо кусочков, либо отдельных клеток, каким-то образом восстанавливать, например, последствия черепно-мозговых травм. И это действительно ведь очень актуальная проблема, поскольку нейрогенез во взрослом мозге, он идет на таком уровне, что его, например, недостаточно для того, чтобы восполнить брешь, например, образованную в результате черепно-мозговой травмы. И в этом смысле, конечно, было бы очень здорово иметь такую заплатку, при помощи которой можно было бы починить головной мозг. Но, насколько я, опять-таки, знаю, проблема есть всегда с внедрением этих привнесенных новых кусочков или отдельных клеток в существующую нейронную сеть. Вот мне кажется, Дима, возможно, он даже в этом плане более осведомлен. И, кстати, интересно, Дим, что показывает ваша, например, система, ваша программа, когда вы пытаетесь, например, просимулировать, если вы, например, делаете такие вещи, при добавлении, например, новых нейронов, новых клеток, могут ли они достаточно эффективно встраиваться в существующие нейронные сети? Конкретно в нашем случае, к сожалению, мы, конечно, не можем касаться тех стадий, о которых идет речь, поскольку все-таки это не просто месяцы, это десятилетие развития головного мозга. В этом смысле мы, безусловно, занимаемся только самыми-самыми ранними этапами. Более того, мне кажется, чисто технически с этим возникнут некоторые сложности, еще и потому, что, ну, когда мы научимся, я думаю, что однозначно научимся выращивать уже более сложные структуры и более продолжительное время, встанет вопрос, насколько это опять-таки этично, поскольку уже сейчас начинаются некоторые волнения, отдельные люди высказывают свои опасения относительно этического статуса, собственно, органоидов. Многие считают, что уже сейчас мы там условно перешли черту, хотя, ну, мы понимаем, да, что степень зрелости таких, условно, мини-мозгов, она пока еще не вызывает опасений, и, в общем-то, наверное, мы не можем ожидать того, что такие конкретно мини-мозги думают. Что касается более таких сложных структур, там, где уже действительно сформированы и синапсы, и все остальное, в этом смысле, мне кажется, это супер такие сложные взрослые структуры, которые, как минимум, будет сложно изучать по этическим вопросам, потому что вот они-то как раз, если рассуждать в терминах «думает-не думает», то они запросто смогут думать.
А, кстати, было бы очень интересно еще обсудить про возрастные изменения и как раз торможение нейрогенеза с возрастом. Могут ли результаты ваших исследований в том или ином виде помочь нам лучше разобраться с тем, почему этот самый нейрогенез затормаживается, и можно ли его растормозить, можно ли сделать так, чтобы нервные клетки лучше восстанавливались, а можно ли сделать так, чтобы с возрастом интеллектуальные способности не снижались. Вот все вот это тоже же очень интересно.
Снижение или не снижение интеллектуальных способностей – это вообще предмет отдельной специальной олимпиады. Потому что если мы возьмем, к примеру, мозг взрослого человека, мозг подростка, подростка, мозг ребенка, мозг еще не родившегося человека, мы можем увидеть, что даже количество тех или иных рецепторов, которые восприимчивы, во-первых, к тем или иным лигандам или качают те или иные ионы внутрь и наружу нейрона, они, их, вот этих самих рецепторов, разное количество. И есть предположение, что не только вот этот сам факт о том, что их разное количество, но и еще ряд других, так скажем, биологических наблюдений говорит нам о том, что наша система, наш головной мозг вообще работает в разных режимах. И нельзя сказать, что у каждого, то есть у каждого из этих режимов есть свои плюсы и есть свои минусы. Поэтому если мы вернем, например, наш взрослый мозг в детское состояние, вполне возможно, что мы в режиме работы таком потеряем что-то, что мы уже научились делать.
Это, кстати, тоже очень интересно. А ты можешь коротко рассказать, в чем специфика вот этих самых плюсов и минусов? В чем какие-то принципиальные отличия, условно говоря, мозга ребенка, мозга подростка, мозга взрослого человека и мозга человека в возрасте, не знаю, там, пусть за 70? Какие там есть особенности именно на уровне структуры нейронов, рецепторов и так далее? Я поясню, почему я спрашиваю. Я недавно узнал, к примеру, что этот подкаст иногда слушают родители, дети и, не знаю, бабушка и дедушка одновременно. И, может быть, ты сейчас как-то коротко расскажешь, в чем физиологически отличаются мозги трех разных поколений, и поможешь как-то решить пресловутую проблему отцов и детей в рамках отдельно взятой какой-то семьи, которая в полном составе слушает подкаст «Проветримся».
Если коротко про именно специфику различий головного мозга ребенка и взрослого человека, это, конечно же, количество, просто общее количество связей. И, собственно, процесс, который есть у детей и который практически не наблюдается у взрослых, это процесс синаптогенеза, то есть наращивание этих связей. А также у взрослых и у детей при исследованиях было замечено, что, например, NMDA-рецепторы, рецепторы к глютамату, основному, так скажем, нашему нейротрансмиттеру в головном мозге, рецепторы NMDA у детей наблюдались в намного большем количестве, чем рецепторы NMDA у взрослых людей. То есть это нам дает некоторое понимание того, что, собственно, те же самые нейроны, которые у нас продолжают находиться, начиная там с младенчества и заканчивая нашим преклонным возрастом, они просто переходят из одного режима работы в другой режим работы. И, например, плюсы детей, которые могут быстро что-то схватывать, но при этом также быстро что-то забывают, они являются для взрослого человека минусом. То есть мы, возможно, запоминаем что-то, ну, сильно надольше и обучаемся делать что-то дольше, но зато не забываем это быстро.
Я буквально немного вставлю по поводу нейродегенеративных заболеваний. Это, конечно, не столько относится к различиям вообще в целом в организации, там, например, на уровне молекул рецепторов у разных поколений головного мозга, а в целом с чем связаны некоторые возрастные изменения. Например, ну, всем известные заболевания, как болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера, они сопряжены с патологическим процессом, при котором происходит, например, вот, ну, в одном случае разрушение нейронов, насколько я помню, в субстанции нигра. Это специально небольшой отдел, то есть это не весь головной мозг, не целая кора головного мозга, а небольшой кусочек головного мозга, в котором определенный тип нейронов просто, вот, ну, к сожалению, погибает. И мне кажется, в этом смысле перспективы, которые в будущем, на что должны быть направлены усилия, это прежде всего предотвратить вот такие патологические изменения на вот определенном этапе, когда, например, человек вступает в возраст, и мы понимаем, что риски очень сильно повышаются, что это заболевание будет развиваться. В этом смысле, я думаю, действительно сначала нужно думать не об омоложении головного мозга, назовем это так, да, целиком, а конкретно о таких проблемных периодах в жизни, условно назовем это, или каких-то рискованных моментов, которые связаны вот с такими достаточно коварными заболеваниями. Очень часто их невозможно предсказать.
Поддержу Таню полностью в вопросе первичности, наверное, работы именно с нейродегенеративными заболеваниями. То есть это то, что получается не в норме происходит. Со старением и с борьбой со старением, причем на всех этапах, как старение мозга, так и старение других частей и других органов, других частей тела, это, ну, так скажем, вообще отдельный предмет для разговора. В плане именно нейродегенеративных дегенеративных заболеваниях сейчас основной упор все-таки идет на скорейшее обнаружение, то есть раннюю диагностику этих заболеваний. Потому что, к счастью для нас, наш мозг очень пластичная штука, и даже при погибании очень большого количества нейронов мы все равно способны выполнять наши основные функции и замечаем сами о том, что что-то становится не так именно в нашем ментальном поведении, мы можем это заметить очень и очень поздно, тогда, когда уже, ну, так скажем, это все, это заболевание не будет поддаваться лечению.
У меня последний, наверное, вопрос, но он меня тревожит, и мне кажется, что это логичное, опять же, какое-то развитие подобной темы. Когда мы говорим про нейрогенез в контексте восстановления возможностей мозга, это понятная история применения его в медицине и так далее. Можем ли мы говорить про нейрогенез в контексте увеличения возможностей мозга? Ну, то есть вот у нас, по-моему, 5 слоев в нейрокортексе, да? Наверное, еще один влезет в черепную коробку. Может, конечно, нет, может, да, я не знаю. Но вопрос про то, можем ли мы такого рода исследования в дальнейшем там, на каком-то горизонте, не знаю, в 100 лет, предположить, что такого рода результаты могут нам помочь менять биохимию своего мозга для того, чтобы внутри уже сформировавшегося мозга запускать нейрогенез и увеличивать его возможности. Насколько это вообще выглядит реалистично?
6 слоев. Вообще, идея выглядит достаточно, так скажем, безумно, но не нереалистично. То есть, да, нереалистично сейчас, в текущий момент, но в целом чего только не научились делать люди за последние несколько сотен лет.
Не, ну подожди, что значит безумно? Ну, мы знаем про искусственные нейронные сети, что больше слоев обычно работает лучше. Мы примерно понимаем, что каждый следующий слой сильно повышает сложность системы, значит, повышает ее вычислительные мощности. Мы понимаем, что в ходе эволюции эти 5 слоев появились не просто так, а медленно один за другим, видимо, как-то наслаивались. Ну вот, наслоить еще один, может быть, еще 2, сколько там в черепную коробку влезет. Безумие, понятно, что некоторые присутствуют, но кажется, что все предпосылки-то есть.
Если же говорить предметно, то здесь можно выделить следующий момент. Каждый наш следующий слой, он добавляет нам дополнительных абстракций, так скажем, в нашем мышлении. Что будет, если мы нарастим при этом себе 7-й или 7-й, 8-й слой? Пока, к сожалению, даже загадывать, наверное, сложно. Можно ли это будет делать, так скажем, на ходу? То есть, имея 6 слоев, взять, обкапать себя чем-нибудь таким образом, чтобы вырос у нас 7-й слой, это вопрос. Можно ли сделать так, чтобы... Можно ли, по сути, изменить нашу программу сборки для того, чтобы этот 7-й слой рос сразу же? Наверное, это можно будет сделать, но весь вопрос, какую конкретно цель мы преследуем, если мы хотим нарастить, например, себе еще один слой. Как я уже говорил, это создание, оперирование, так скажем, на дополнительных уровнях абстракции. Что мы от этого хотим? В зависимости от того, что хотим, то и нужно делать.
Вопрос довольно философский, на мой взгляд, но если попытаться на него ответить, то, наверное, ответ будет выглядеть так. Когда мы говорим про нейрогенез, под нейрогенезом мы, безусловно, подразумеваем прежде всего пролиферацию клеток. То есть это тот процесс, в ходе которого клетки делятся. Нужно ли человеку увеличивать количество клеток для того, чтобы, ну, каким-то образом улучшить некоторые навыки, да, условно назовем это так, и способности? Я не уверена. То есть чаще всего это все завязано как раз-таки на синапсы, на формирование синаптических связей между нейронами. Возможно ли увеличение искусственным путем? Ну, как минимум, есть известные молекулы, которые, например, в культуре клеток могут действительно способствовать синаптогенезу. Да? Условно, можно добавить в культуру клеток, и можно увидеть действительно увеличение количества таких связей межклеточных. Во взрослом мозге, опять же, возвращаясь к этому, можно, наверное, потенциально в каком-нибудь светлом будущем добавлять какой-нибудь жидкости, чем-нибудь капнуть, может быть, даже пшикнуть в нос, вот, что запустит в конечном итоге как раз-таки процесс синаптогенеза и увеличит количество синапсов. Если говорить о каких-то таких возможностях, наверное, над этим можно действительно в будущем думать. Если говорить конкретно о нейрогенезе, именно том нейрогенезе, который сопряжен именно с делением клеток, то, о чем я начала говорить раньше, то он, безусловно, представляет собой, как мне кажется, прежде всего риск. Потому что любые, ну, такие процессы сопряженные с пролиферацией клеток, они должны жестко контролироваться, потому что когда клетка начинает делиться и системы, скажем, которые окружают ее, другие, да, другие клетки, иммунная система, вообще в целом организм не справляется с контролем, она выходит как раз-таки из-под этого самого контроля, то заканчивается, к сожалению, все ее перерождением, ну, условно, в онкологическую клетку. В этом смысле риск развития каких-то вот таких последствий в головном мозге, да, новообразований, опухолей, мне кажется, он будет сопряжен, если каким-то образом не научиться жестко контролировать процесс нейрогенеза. Ну и, как я уже сказала, что, на мой взгляд, в этом смысле гораздо разумнее, наверное, думать про именно увеличение количества связей между клетками, чем про общее увеличение количества клеток. Но по поводу слоев у человека, как и у млекопитающих, у него 6 слоев вот в коре. 6-й у нас есть, 6-й уже успели мы давно нарастить.
Таня очень хорошо заметила, что действительно у всех млекопитающих, у всех у нас млекопитающих 6 слоев уже существует, поэтому я думаю, что сейчас правильнее действительно сконцентрироваться на том, чтобы использовать эти 6 слоев на максимальную мощность и пока не растить дополнительные нейроны, дополнительные слои, потому что нейроны — это самые прожорливые клетки нашего организма и требуют больше всего энергии. Соответственно, если мы собираемся растить их больше, нам нужно понимать, чем их будем кормить и как мы будем, так скажем, их мощности утилизировать.
Давайте еще про синаптогенез чуть-чуть поговорим. Сейчас очень много, как я понимаю, исследований про изменение синаптической пластичности, про синаптогенез. И они как раз связаны, к примеру, с тем, что как бы нам сделать так, чтобы человек после 50 или после 60 мог бы освоить легко новую профессию, потому что мир меняется слишком быстро. И люди всерьез говорят о том, что нужно давать людям возможность делать 2 или 3 карьеры за жизнь. Или люди говорят, допустим, про можно ли сделать, повысить как-то нейропластичность для того, чтобы эффективнее люди проходили психотерапию. И активно довольно исследуют всякие там, не знаю, галлюциногены, психоделические вещества, дескать, они как-то меняют нейропластичность и как раз синаптогенез и помогают таким образом, значит, мозг, который уже находится в каком-то пожилом возрасте, перестроить, реструктурировать, сделать его пластичнее и более обучаемым. Это все такие какие-то легенды на уровне шаманских ударов в бубен или там действительно происходит какая-то интересная наука?
Синаптогенезом и синаптической пластичностью вообще занимаются очень плотно. Это не на уровне шаманских ударов бубен. Там все довольно интересно. То есть, в целом, эти работы можно разделить на 2 части. То есть, одна часть — это чуть более фундаментальная. То есть, мы до сих пор, например, не понимаем, как на молекулярном уровне происходит обучение человека. То есть, на 100% мы этого не понимаем. И это относится именно к фундаментальным областям. Вторая часть — это попытки использовать, как ты сказал, например, какие-то препараты для того, чтобы перезапустить эту систему, не перезапустить, а поднастроить ее вовремя. Здесь такие исследования в основном упираются в то, что большая часть препаратов и исследований с этими препаратами на людях не разрешены в большинстве стран мира. И сейчас на самом деле наступает в некоторых странах мира, так скажем, оттепель по отношению там к тому же самому МДМА и ЛСД, и смотрят, например, на использование этих препаратов при работе там, психотерапевта, при ПТСР у человека или при депрессии. И даже конференции проводятся по этим направлениям. В общем, но это больше, наверное, пока про психотерапию, про именно использование этих препаратов для именно изменения синаптической пластичности. К сожалению, я вот прям подробностей не знаю. Я чуть лучше здесь ориентируюсь, наверное, в фундаментальных вещах.
Я поясню, ПТСР — это посттравматическое стрессовое расстройство, на всякий случай.
На самом деле, полностью поддержу Диму, что касается фундаментальных знаний. Безусловно, основные все-таки усилия сосредоточены на этом. И мне кажется, в принципе, все эти разговоры по поводу, ну, условно назовем это апгрейдом, синаптической пластичности, вообще в целом головного мозга, это все невозможно без как раз-таки наличия фундаментальных знаний. Полностью согласна, опять-таки, с Димой о том, что, ну, несмотря вообще говоря на уже, наверное, 100-летнюю историю изучения головного мозга, пока еще мы не так много о нем знаем. многие принципиальные моменты, фундаментальные, они, безусловно, были установлены, но очень много пока еще остается, конечно, под знаком вопроса. В этом смысле, мне кажется, попытки вот каких-то уже непосредственных воздействий, разработка специальных химических каких-то препаратов и так далее, это возможно все только в случае, если будут получены фундаментальные знания. Ну, как бы просто методом тыка, наверное, никто не хочет проверять. Да, безусловно, конечно, всегда возникают вопросы, а как это, какие тестирования проводить, да? Ну, то есть препараты, если мы, например, их собираемся использовать, да, для таких целей, они должны предварительно пройти все этапы доклинических и, безусловно, клинических испытаний. Что касается доклиники, это, безусловно, речь идет о животных, и в случае с животными эти препараты могут вообще не показать свою состоятельность никак. То есть и совершенно непонятно, ну, то есть будет ли это работать или нет, например, с той же самой мышью, без этого сейчас, ну, практически никакое лекарство не может просто выйти так на рынок. В этом смысле, я думаю, что да, пока все-таки всерьез мы говорим о работах в области синтогенеза, которые связаны с получением фундаментальных знаний, все, что связано с апгрейдом, ну, возможно, это будущее, но, на мой взгляд, пока это все-таки в большей степени, не знаю, какое деликатное слово подобрать, вот, но я думаю, пока это преждевременно, вот так.
В общем, если хотите лучше понимать, как устроен мозг и что там происходит, занимайтесь фундаментальной наукой. Мне кажется, на этом оптимистическом выводе можно заканчивать. Сегодня со мной проветривались два прекрасных человека. Дима Башко из JetBrains и Таня Шнайдер из НИИ цитологии и генетики. Спасибо большое, Дима. Спасибо большое, Таня.
Всем спасибо. Было очень интересно. И пока.
Спасибо, Ваня, Дима. И всем пока.
Проветримся.
А вот и рубрика Ксении Друговейко «Just one more thing».
Что ждет нас с возрастом? Наш мозг износится или скорее заржавеет? Ответ для каждого в определенном смысле будет свой. Но даже то, какой здесь механизм задуман был природой, нам тоже недоподлинно известно. До самой середины прошлого столетия мозг взрослого считался завершенной и стабильной системой. Нейроны в ней могли лишь тихо отмирать, без всяких перспектив восстановления. Но мозг тем временем не предавался пессимизму и норовил упрямо возрождаться после разных травм и нарушений. Его способность восстанавливать нейроны структурно и функционально и бесконечно строить синаптические связи нам доказало, что он поразительно пластичен. Нейронная пластичность – термин модный, а потому и многозначный. Им принято сейчас определять весь комплекс изменений, происходящих с нервной системой на разных уровнях. Молекулярные структуры, изменения экспрессии генов и перемены в поведении – нейропластичность проявляется повсюду. В ней адаптивный заключен потенциал для всей системы в целом. С нейрогенезом все казалось бы попроще. Так называют сам процесс образования нейронов в мозге. Но вот интрига. В теории нейрогенез, ну, прямо очевиден. На практике пока неуловим. Ученые разглядывают срезы тканей гиппокампа, где и рождаются предположительно нейроны, подсчитывают клетки разных типов и видят совсем разный результат. Одни распознают там группу молодых нейронов и клеток-предшественников, которым предстояло стать такими же незрелыми нейронами. Другие эти клетки определяют как очень даже зрелые нейроны какого-то иного типа. Вся эта некромантия, не будем забывать, тут шевелят мозгами тех, кто только-только умер. Она, конечно, требует учета слишком многих и пока неочевидных вводных, которые лишь предстоит определить. Тем поразительнее, что, еще не твердо зная, что происходит в собственной ученой голове, нейробиологи не только создают мини-мозги, но быстро совершенствуют и технологии их поддержания в биореакторе. Так органоид развивает новые и новые структуры. Модели мозга, проживая дольше, друг с другом обретают сходство и для исследований становятся все более полезны. При всей их юности мини-мозгами человека уже сегодня можно славно пораскинуть. На них тестируют лекарства, моделируют болезни, их даже отправляют в космос, проверяя, как мозг старит невесомость. Успешно интегрируют в мозг мыши. Выращивают органоиды из клеток, в чью ДНК внесли мутацию, присущую неандертальскому геному. Короче, делают все то, что так нервирует этичных пессимистов. Но те переживают понапрасну. Их главный страх, мол, мини-мозг вдруг может обрести сознание и разум, пока неизмеримо преждевременен. Мы знаем, что сознание порождено материальным мозгом, но далеки от представления о том, какие элементы и процессы в отдельности и вместе ответственны за это порождение. А значит, мини-мозг в сравнении с настоящим похож на сложный механизм, ну, например, машину, которые разобрали и собрали без инструкции почти что наугад обратно, при этом потеряв какое-то количество деталей. Конечно, этот мозг пока не может думать. Зато, быть может, прав в деталях. И в них же точно может ошибаться. Причем куда точнее, чем настоящий.
Вообще есть мнение, что прослушивание подкаста «Проветримся» помогает нейрогенезу, повышает нейропластичность и вообще делает вас человеком получше. Но это, конечно, не точно. Для того, чтобы еще больше людей были получше и у них все было прекрасно с нейрогенезом и пластичностью, пришлите этот эпизод своим друзьям, родственникам, врагам, в конце концов. Может быть, вы подружитесь с ними на почве общего интереса к экспериментам с мини-мозгами. Это же прекрасно. В общем, подпишитесь на нас там, где вы нас слушаете. Apple подкасты, Google подкасты, где угодно, где вам удобно. Поставьте нам звездочек столько, сколько считаете нужным. Не забудьте переслать это сообщение в Телеграме 10 друзьям или 10 врагам. Пусть им будет чем заняться на выходных, на прогулке, на свежем воздухе, по дороге на работу. Слушайте нас, гуляйте, узнавайте что-то новое. Это прикольно и полезно. Этот сезон у нас сезон патронов. Если вы не патрон, подумайте, как так получилось. Может быть, есть смысл пойти на Patreon и стать патроном? А если вы патрон, то спасибо вам большое. У нас есть регулярные плюшки для патронов. Во-первых, в конце весны, может, даже в начале лета, я запущу другой подкаст, который называется «Лобби-бэй». Это будут долгие, длинные, интересные разговоры с интересными людьми один на один. Такие посиделки на кухне. И это шоу уже записывается. И каждый месяц для патронов на Патреоне будет выходить очередной эпизод этого шоу, так что вы услышите это первыми. Кроме того, у нас есть группа на Фейсбуке и на Патреоне, можно нам писать, обсуждать, что бы вы хотели поменять, улучшить, каких бы гостей позвать, какие темы обсудить. В общем, давайте вместе делать подкаст. Если патронов будет хотя бы 200 к концу сезона, то мы и дальше будем прогуливаться без рекламы, проветриваться на свежем воздухе, без всяких этих душных интеграций. И мне кажется, это правильно. У нас новый сезон, поэтому я решил, что треком этого эпизода будет The Tell 2020. Мы с вами встретимся через неделю и снова отправимся на прогулку. Не будьте такими душными. Давайте лучше проветримся.
Если бы не снять за окном, если бы не за окном лед, я бы к тебе вряд ли пришел на чай и бутерброд. На чай и бутерброд. Если бы не стало так снежно, если бы не иней сусов, я бы не лежал без одежды под пледом твоих волос.
Под пледом твоих волос.
20, 20. -20, и нечего нам стесняться с тобой. Пусть Новый год приносит любовь. 20, 20.